Я вас категорически приветствую. В этом выпуске «Как Илон Маск стал королем», а китайцы запретили Теслу, кто шпионит за Эпплом, батарейка, которая прослужит 1000 лет, а также Купертино – родина нашего страха. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Толковые зрители постоянно задаются вопросом, вот как так получается, что про новинки от Apple всегда становится известно немного заранее. То кто-то секретный iPhone оставит в кафе, то с секретного завода секретные фотки утекут. Одна история удивительнее другой. Понятно, большую часть слухов распускают умышленно, умело подогревая предпродажный ажиотаж. Но некоторые сливы внезапно оказываются сюрпризом для самого Apple. Вот недавно выяснилось, что некий Саймон Ланкастер, отпахавший на Apple 11 лет, регулярно продавал журналистам информацию о неанонсированных проектах компании. Продавал не только ради банальной наживы. В обмен на секреты Apple Ланкастер требовал, чтобы репортеры строчили хвалебные заметки про его личную саймоновскую конторку. А перед увольнением из Apple Ланкастер обнаглел настолько, что за очередную порцию секретов потребовал выдать заметку под заголовком «Ведущий дизайнер Apple после 12 лет работы уходит в новый изумительный стартап». Ну и в 2019 году Саймон таки уволился по собственному желанию и занялся поставками всякого барахла для Apple. А чтобы на новом месте дела шли бодрее, Саймон умело взял дембельский аккорд и качнул из корпоративной сети кучу секретных документов. Очевидно, среди скачанных файлов были действительно ценные данные. Ну, раз уж в Apple даже по прошествии нескольких лет сообразили, кто же это ихние секреты сливал. Ну и вот, злонравие достойные плоды. Талантливого дизайнера безжалостно волокут в суд. И впереди у Ланкастера дорога дальняя, казенный дом. А ведь гражданин Ланкастер принимал участие в работе над макбуком, которым, к примеру, успешно пользуюсь лично я. Вот это поворот. А ведь, казалось бы, всего-то скачал какие-то файлы, с которыми и так работал. Чё такого? Почему нельзя-то? Люди должны знать. Ну, в общем, очень перспективный кандидат на роль узника совести. Ну, а как Ланкастер откинется, надо бы ему забомбить книженцию. Архипелаг. iMac. Ну или хотя бы заснять ролик «Купертино. Родина нашего страха». Мы будем пристально следить за притеснениями яркой творческой личности. Ну и при случае, конечно, расскажем о новых интересных утечках из Apple. Ученые всего мира без сна и отдыха ищут новые источники энергии. Месяца не проходит без новостей о революционных открытиях, которые вот-вот перевернут скромный быт человечества. Быт у нас действительно какой-то неповоротливый, не переворачивается никак. Подо все эти разговоры про холодный термояд и прочее, верный дизельно-газовый генератор никто не отменял. Вот с ним в сарайчике как-то все-таки спокойней. Но вот японцы из Национального института материаловедения уже вот-вот представят новые японские аккумуляторы, которые смогут работать без подзарядки. Приготовься. Смогут работать сотни, а то и тысячи лет. Для достижения таких мегапоказателей надо всего-навсего напихать в батарейки искусственных алмазов. Сами по себе даже очень красивые алмазы электрического тока, к сожалению, не дают. Но если к алмазам подсыпать радиоактивных изотопов углерода-14, ну или там никеля-63, то из этого уже можно извлечь немножко электричества. Собственно, в этом и заключается главный и весьма существенный минус разработки. Мощность у алмазных батареек практически незаметная. Выдают они пока что какие-то жалкие микроватты. Но зато 1000 лет подряд. К тому же алмазы, даже искусственные, не самое дешевое сырье для батареек. Ну, хотя бы с углеродом 14 дефицита не будет. И этот полезный углерод в избытке накапливается в отработанных графитовых стержнях на атомных электростанциях. Так что, если японцы свою атомную энергетику в угоду купленным экологам не прикроют, за разработкой присмотрим. Ну а теперь переходим к новостям 5G. Samsung установил новый рекорд для сетей нового поколения. А именно, разогнал передачу данных до скорости больше 5 гигабит в секунду. А помогла ему в этом, что характерно, сеть предыдущего поколения 4G. Ну, как в старом анекдоте. Сеточка еще, ого-го, а вы ее уже на помойку выкидывать собрались. Рекордных скоростей смогли достичь благодаря технологии ENDC, объединяющей работу станций 4G и 5G. Ну, то есть, одновременно задействовали частотные каналы на разных диапазонах. Принимающим устройством назначили смартфон Samsung Galaxy. Ну, то есть, это был лабораторный тест не на спецприемнике, а на гаджете, который доступен каждому. Ну, точнее, доступен только тем, у кого есть деньги. Как считают корейцы, техническое ноу-хау позволит эффективнее использовать имеющиеся 4G вышки. Ну, пока 5G только начинает свою победную поступь по планете. Шагает, правда, не везде одинаково легко. Но об этом в следующей новости. Стремительное наступление технологии 5G на Соединенные Штаты натолкнулось на неожиданное препятствие. Сотовый оператор Verizon неожиданно посоветовал абонентам отрубить в настройках смартфонов подключение к 5G. Такую рекомендацию опубликовала техподдержка в Твиттере. Твит с этим советом потом удалили, но общественность сразу всполошилась. Это как же так? Это самая Verizon массово ставит вышки связи. А вот буквально в прошлом месяце вложила еще 45 миллионов баксов в развитие 5G в США. Но тут выяснилось, что работа на 5G довольно быстро расходует заряд мобильного аккумулятора. Хотя вроде как обещали, что будет совсем наоборот. Что при работе в сетях нового поколения энергии должно тратиться значительно меньше. Ну а все это потому, что Verizon в своих сетях использует технологию DSS. Ну, то есть позволяет передавать сигнал 4G и 5G на одних и тех же частотах. Но при таком раскладе с технологией DSS, в отличие от экспериментов Samsung, скорость 5G изрядно падает. Ну, что тут сказать? А не надо было банить Huawei. Догоняйте теперь азиатских мобильных операторов. Американский производитель спортивных напитков Gatorade придумал умный пластырь для измерения количества жидкости в организме. Достаточно приклеить такой пластырь на руку и хорошенько пропотеть. После чего просканировать фитнес-пластырь специальным приложением. Полученные данные покажут потери натрия и воды, ну и другую полезную для спортсменов статистику. Gatorade считает, что умные пластыри помогут гражданам лучше контролировать процесс тренировок, а значит, помогут им стать успешней. Но что-то подсказывает, что в первую очередь такой пластырь поможет стать богаче боссом конторы Gatorade, ибо за одну штуку просят 25 баксов. И если тренируешься хотя бы пару раз в неделю, то уже за месяц скинешь пару соток баксов. Пластырь это, разумеется, одноразовый. Схитрить и немножко его простернуть, чтобы использовать вторично, не получится. Пластырь-то умный, Такого не проведешь. Ну, а теперь, что там за история с короной Илона Маска? Как там китайцы дерзко забанили Теслу? Но сперва давай посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы. Примерно год назад через цепкие лапы администрации проходил ZenBook Pro Duo. Мастерски заточенный под видеомонтажеров и художников. Чему способствовала и OLED-матрица с разрешением 4К, и GeForce RTX 2060 на борту. Ну а главная отличительная черта ZenBook Duo – вспомогательный сенсорный экран, расположенный рядом с клавиатурой, который самым решительным образом меняет подход к использованию ультрабука для работы с графическим контентом. Данная концепция, судя по всему, среди профессионалов успешно прижилась, ибо спустя год семейство двуэкранных ультрабуков получило обновленную начинку и усовершенствованную конструкцию, о чем и поговорим на примере ZenBook Duo 14. Внешне модель 2021 года почти неотличима от прошлогодней, ну разве что на 3 мм тоньше. Это 14-дюймовый ультрабук с полностью металлическим корпусом в форм-факторе 1,5. Ну, то есть не толще 1,5 сантиметра и весом примерно в 1,5 килограмма. Оформление крышки все такое же строгое, как и раньше. Блестящая надпись Asus и расходящаяся от нее кругами шлифовка. В передней части корпуса по бокам расположены стереодинамики. Остальная часть боковин отдана под порты. Слева HDMI и два Thunderbolt, оформленные под USB Type-C. А ниже порты для подзарядки батарей. Справа кардридер, комбинированный аудиопорт для гарнитуры и USB обычного формата для подключения мыши. А вот внутри у данного ZenBook'а все немного не так, как раньше. Стоит открыть крышку, как нижний экран, он называется ScreenPad Plus, тоже приподнимается на 7 градусов. Это чтобы смотреть на него было удобнее. При этом, кстати, становится видна спрятанная надпись Harman Kardon, приятная глазу любого аудиофила. У основного экрана довольно узкие рамки. Несмотря на матрицу IPS, экран требует подсветки. На рамках экрана разместились веб-камера и источник инфракрасного света, ну, чтобы опознавать владельца по лицу даже при недостаточном освещении. Разрешение у камеры всего 720p, что для модели 2021 года как-то странновато. Более ожидаемо было бы увидеть веб-камеру с разрешением 1080p. Ну, вроде и разрешение экрана именно такое, 1920 на 1080 точек. Непонятно. Разрешение у скринпада 1920 на 515 точек. И это позволяет легко и удобно растянуть на него рабочий стол. Но использовать дополнительный экран в качестве придатка к основному – это не самая лучшая идея. Программисты Asus разработали пакет Screen Expert 2.0, который серьезно расширяет возможности скринпада. Сюда можно закидывать рабочие панели редакторов, переносить окна мессенджеров, держать под рукой почтовый клиент, ну и еще много всякого. Фактически полезные свойства скринпада ограничены только твоей смекалкой и профессиональными предпочтениями. Во вторую версию Screen Expert добавили панель управления, которую можно настроить под себя, чему особо будут рады спецы по обработке фото и видеомонтажеры. Благодаря этой утилите скринпад превращается в настоящий монтажный стол с ползунками, кнопками, маховичками и прочими интуитивно понятными элементами управления. Общение с премьером или фотошопом упрощается и ускоряется самым решительным образом. А с учетом того, что в комплекте идет еще и стилус, работа начинает подозрительно смахивать на праздник. Ну и в целом наличие двух сенсорных экранов полностью меняет методику решения давно знакомых задач. от редактирования текста до поиска в интернетах или употребления разных медиа. Оставшуюся часть рабочей площади занимает почти полноразмерная клавиатура и вставленный вместо цифрового блока тачпад. Так что в сумме имеем целых три поверхности, по которым можно безостановочно возить пальцами. Ну а теперь, что же у ZenBook Duo 14 с начинкой? Ядро ультрабука – предфлагманский процессор из семейства Tiger Lake. Ядер у него 4, но весь квартет скоростной, что позволяет данному камню в отдельных играх и приложениях, заточенных именно под 4 потока, уделывать другие процессоры. Плюс поддержка шины PCI-Express 4.0. Она, напомню, вдвое быстрее третьей. В данном ZenBook'е распаяно 32 гектара оперативки. И это очень хорошо, ибо 8 гигабайт выделяется для встроенного графического ядра Intel Iris Xe с 96 исполнительными блоками. В качестве дискретной видеокарты ириски, пока что не очень впечатляют. А вот как встроенная видеосистема, они очень даже ничего. Можно даже погонять в какой-нибудь Overwatch или даже Fortnite. В довершение всего, Asus укомплектовала ZenBook скоростным твердотельником производства Samsung 980 серии объемом в 1 терабайт. На ходу ZenBook Duo 14 оказался весьма шустрым и при этом довольно тихим. По ходу проверки большую часть времени оставался холодным. Система охлаждения забирает воздух из-под днища и затягивает его в решетке под скринпадом. Пропускает через радиатор с тепловой трубкой и выбрасывает в решетке, расположенные в торце поворотной петли. Таким образом, подогретый воздух обдувает теплом экран, что бывает полезно, когда заходишь в помещение с холода и запускаешь порядком остывший ноут. Девайс полностью соответствует стандарту Intel Evo, то есть мгновенно стартует из выключенного положения и не снижает рабочих частот при переходе с питания от сети на аккумулятор. Данный ZenBook не менее 9 часов уверенно держится под рабочей нагрузкой без розетки. Обеспечивает скоростной Wi-Fi 6 версии и Bluetooth 5. Интегрируется с мобилой. Справляется с широким списком типовых задач. Справляется на отлично. Кроме того, ZenBook Duo 14 протестирован по военному стандарту надежности. Что сказать, подводя итог. Asus продолжает двигать в массы свое видение того, какими должны быть портативные компьютеры. В исполнении Asus это уже не просто компактная система, аналогичная настольной. Это функционально другое устройство. Вполне возможно, что придуманные Asus фишки со временем переедут из ZenBook'ов в стационарные компьютеры и облегчат работу еще и там. По крайней мере, тем, кто занимается монтажом видео и работой с графиком. Нахватить такую легкую, но при этом весьма навороченную машину можно по ссылке под роликом. На нее решительно жми. Третьего дня Илон Маск поддал газку и с разгону стал самым богатым человеком на свете, скинув с денежного трона владельца Амазона Джеффа Безоса. Но Безос отдышался, собрался с силами, устроил пару распродаж и таки обратно вырвал из лап Маска почетное звание самого главного буржуина. Илону тут же пришла в голову идея заполучить такой титул, который у него никто не отнимет. И он без затей решил стать королем. Видимо, прознал, что принц Гарри местечко освободил. Илон пересчитал в казне биткоины и с криком «Кто тут в цари крайний?» ломанулся регистрировать титул монарха. Но не в Букингемский дворец, а по привычке в комиссию по ценным бумагам и биржам США. На полном серьезе заслал туда соответствующую бумагу с уведомлением, что он, Илон Эрлович Маск, теперь не только директор, но и технокороль Теслы. А финдиректор компании Зак Киркхорн назначен мастером над монетой. Хозяином, что ли? Ну, то есть почти как сир Брон из Гаматрона, только без карлика Дружбана. Планирует ли Маск на этом остановиться? Или пойдет дальше и организует первое в мире технофеодальное государство? Зарегистрирует своих сотрудников как крепостных с возможным карьерным ростом до цифровых холопов? И это пока не ясно. Но, видимо, все остальные проблемы в компании уже решены. Раз есть время заниматься подобной ерундой. Хотя, возможно, Маск просто не в курсе положения дел на рынке электрокаров. Он там пока ракеты взрывает. Ибо уже наконец-то стали видны результаты массового перехода крупных автоконцернов на электрическую тягу. Как сообщает Wall Street Journal, электромустанг Форда уже отжирает долю Теслы в США. В родной стране машины Маска потеряли до 10% рыночной доли. А в Европе самой продаваемой маркой электрокаров стал Volkswagen, спихнув с первого места Теслу. И за прошедший год доля Теслы в ЕС скукожилась с 31% до 13%. Справедливости ради, отметим, что в Азии за 2020 год Тесла, наоборот, потеснила других производителей. Но и там ее поджидали очень даже неожиданные проблемы. Посмотрев на продажи Теслы, китайские власти решили пристально изучить эту самую Теслу. Но не с целью что-нибудь полезное с нее открутить и скопировать. Это у них давно уже поставлено на поток. Изучить им хотелось, насколько там хорошо защищены личные данные водителя. Китайские особисты вдумчиво пощупали Теслу за всякое и постановили, что машины эти небезопасны. Выяснилось, что распиханные по всему салону тут и там разнообразные датчики и камеры могут передавать данные о китайских гражданах прямо в США. А если еще вспомнить, что мобильник водителя можно синхронизировать с бортовым компьютером, в США могут утекать и списки контактов водителя, номера телефонов, имейлы и другая информация из адресной книжки. И вот уже Тесла для некоторых категорий граждан КНР запрещена. Пока что запрет коснулся военных, госслужащих и людей, работающих в ключевых отраслях. Но это, как говорится, только начало. Надо понимать, таким образом прагматичные китайцы доходчиво дают понять, что и весь свой гигантский авторынок могут для Теслы закрыть. И никакая сказочная капитализация ей не поможет. Хоть 10 технокоролей у себя там назначайте. Вот ведь как оно бывает. Оказывается, не только США могут блокировать Huawei. Оно, оказывается, в обе стороны работает. Но вернемся к Европе. Там продажи электрокаров за прошлый год выросли практически вдвое. И сейчас ЕС – крупнейший рынок электрокаров. Даже Китай обогнали. Ну, хотя и тут есть некоторые подводные камни. Дело в том, что европейские власти продажи электрокаров активно стимулируют как прямыми субсидиями, так и сдерживая тарифы на электричество. А вот что будет, когда поддержка закончится, пока что не ясно. Но вот одна из крупнейших сетей электрозаправок, Ionity, с 1 июля прошлого года подняла цену на зарядку в несколько раз. И по подсчетам электрических автолюбителей, езда на электричестве уже стала вдвое дороже, чем на бензине. А вот аналитик Арнт Эллинхорст из исследовательского центра Бернштейна полагает, что после отмены субсидий рынок может порешать и просесть процентов этак на 30-40. Зачем мы с интересом и посмотрим. А на сегодня все. До новых встреч.